Привет, с вами Настя и Даша, и это первый выпуск подкаста «Кортекс». Мы с Дашей исследуем мозг и популяризируем науку, и наш подкаст как раз про это, про науку о мозге популярным языком.
Привет, я Даша, я работаю в Центре биоэлектрических интерфейсов Высшей школы экономики и занимаюсь разработкой математических методов для анализа сигналов мозговой активности. Еще у меня есть телеграм-канал «Голубь Скиннера», в котором я делюсь своей бытностью аспиранта и рассуждаю на разные научные и околонаучные темы.
Я, в свою очередь, работаю в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, занимаясь изучением электрофизиологии и нейрогенетики нарушений развития у детей, в том числе с аутистическими заболеваниями. И также занимаюсь популяризацией науки, пишу научно-популярные статьи и веду Инстаграм и Телеграм-каналы, которые называются «Нейромышь». В этом подкасте мы собираемся говорить о самых разных темах, связанных с изучением мозга, и начнем сегодня с того, что разберемся, как и зачем стимулируют мозг. Поговорим немножко о способах, о назначениях стимуляции мозга и попробуем заглянуть в будущее, где, возможно, стимуляция мозга будет помогать нам улучшать наши когнитивные способности. Итак, поехали! И тут джингл. Я надеюсь, джингл будет. Начнем сначала с истории. Началось все с электрослужной терапии. Как вообще людям пришло в голову прикладывать к мозгу, ну, голове человека электроды и ударять его током для того, чтобы лечить какие-то заболевания? В общем-то, пришли люди к этому методам проб и ошибок, как ко многому в целом, что мы сейчас считаем достижениями науки. Из этих проб и ошибок можно вспомнить два таких интересных, на мой взгляд, примера. Первое — это терапия глубоким сном, то есть как это все происходило, человека накачивали барбитуратами, которые вводили его в глубокий сон, и человек спал много суток, до 12. И после этого человек просыпался. Зачем это вообще делали? Это считалось способом лечить шизофрению. Вроде как становилось пациентом лучше, с одной небольшой ремаркой, что было очень много побочек, например, смерть и всякие другие неврологические повреждения, поэтому, конечно, в качестве лечения это использовали недолго и достаточно быстро запретили. Еще один курьезный способ лечения — это терапия инсулиновым шоком. Тут, я думаю, из названия понятно, что людей накачивали инсулином. Наука шла вперед, и, в общем-то, в какой-то момент врачи пришли к тому, что можно не барбитуратами и инсулином лечить людей, а вот электричеством. А все это происходило в 30-х годах 20 века, и вот тогда как раз начали активно распространять электросудорожную терапию в качестве лечения. Разрабатывали ее в первую очередь для лечения шизофрении. Логика была в следующем. Считалось тогда, что шизофрения и эпилепсия — это два заболевания-антагониста, то есть если есть шизофрения, эпилепсии быть не может, и наоборот. Сейчас мы знаем, что это не так, но вот тогда научное сообщество полагало иначе. И, собственно, идея электросудорожной терапии состояла в том, чтобы вызвать искусственную эпилепсию, чтобы она собой заменила шизофрению. Как в то время выглядела электросудорожная терапия? Прикладывали два электрода к голове человека и между ними пропускали ток. Все было прекрасно, шизофрении, правда, это все не очень помогало, но выяснилось, что помогает неплохо от депрессии. Но опять же, побочные эффекты. Побочные эффекты, прежде всего, развивались из-за того, что когда человек стимулирует током, у него возникают всякие моторные реакции, ну, грубо говоря, судороги, его всего крутит, вертит, он ударяется обо всё. Ну, в общем, большинство побочных эффектов было связано как раз с травмами, полученными от того, что моторные реакции достаточно сильные были. И второй распространенный побочный эффект — это потеря памяти. С моторными проявлениями электросудорожной терапии справляться можно достаточно просто, и это начали делать. В первую очередь введение миорелаксантов, фиксации человека, и, собственно, сейчас моторные вот эти вот проявления не являются большой проблемой. Потеря памяти сейчас также в меньшей степени наблюдается, но, тем не менее, надо иметь в виду. В какой-то момент у электросудорожной терапии наступил кризис. Почему? Ну, в целом...
По-моему, это очевидно.
Да. Я думаю, что если вы читали произведение Кена Кизи, или смотрели фильм «Прилетая над гнездом кукушки», у вас есть некоторое впечатление о том, как вообще выглядела психиатрия тогда. Это все-таки было карательное учреждение, и электросудорожная терапия начала активно применяться для того, чтобы, собственно, удерживать пациентов и как-то их контролировать. Поэтому в какой-то момент электросудорожную терапию стали применять все меньше и меньше. И на смену ей пришло много всякого другого, о чем мы сегодня поговорим.
Да, действительно, на смену электросудорожной терапии пришли более щадящие методы, которые позволяют стимулировать мозг более локально. Нужно понимать, что эффекты электросудорожной терапии базируются в основном на том, что она общая, она генерализованная, она задействует весь мозг, она его просто, можно сказать, потрясает.
В буквальном смысле.
Да, это в частности объясняет, почему электросудорожная терапия не так сильно влияет на специфичные неврологические симптомы, но хорошо очень работает в случаях, когда есть некоторая дисфункция сразу нескольких структур мозга. Можно сказать, что электросудорожная терапия — это как перезагрузка компьютера. Какие есть альтернативы? Во-первых, это стимуляция с помощью магнитного поля, транскраниальная магнитная стимуляция, ТМС. В этом случае что у нас происходит? Берется большая, достаточно увесистая катушка и размещается на черепе в зоне интереса. И через стимулятор отправляется сильный краткий электрический разряд. Этот разряд генерирует магнитное поле в катушке, которое распространяется уже в пространстве и индуцирует вторичный ток уже в мозге, который воздействует на нейроны. То есть к самому мозгу электричество не применяется. Это достаточно безболезненная процедура. И вот это воздействие, оно способствует возникновению потенциала действия, то есть это вот активность нейрона, волна возбуждения, которая путешествует по нему и позволяет передавать сигнал последующему нейрону. И, выражаясь простыми словами, ТМС, по сути, способствует тому, что между нейронами образуется связь. Нужно понимать, что вот эти вот пульсы, которые отправляются через катушку, они могут отправляться по нескольку раз, и FDA, то есть Food and Drug Administration в США, агентство, которое занимается санитарным надзором за качеством пищевых продуктов и медикаментов, в общем, FDA одобрило пульсы на частоте 10 Гц, то есть 10 раз в секунду, на протяжении около 40 минут. И нужно понимать, что частота стимуляции, она может влиять на то, возбуждаемый мозг или тормозим его деятельность. Там не все так однозначно. И можно считать, что, допустим, если я буду стимулировать с частотой 1 пульс в секунду, то возникнет эффект торможения. А если с частотой 20 пульсов в секунду, то возникнет эффект возбуждения по принципу накопления действия. Есть также еще более быстрая стимуляция, так называемая Theta Burst Stimulation. Экспресс ТМС — это достаточно новая форма ТМС. Она длится всего лишь несколько минут. Там отправляются пульсы на 50 Гц, которые повторяются каждые 200 миллисекунд. И эффект не хуже, чем от более длительной ТМС на низкой частоте. Вот, это то, что касалось технических деталей.
Да, теперь о том, как это применяется. Уже упомянутая нами FDA одобрила вот этот метод ТМС для лечения депрессии. Причем это сделано было еще в 2008 году. То есть это достаточно активно применяющийся метод, и накоплено уже много данных, которые действительно подтверждают, что для депрессии ТМС эффективно. Назначают его в тех случаях, если минимум одно медикаментозное лечение не подошло. Ну, правда, там, например, в Штатах это зависит от, собственно, штата. В России ТМС является обязательным к оснащению в поликлиниках, но что-то я не уверена, что это правда так. В общем-то, в России тоже можно пользоваться ТМС лечением депрессии, но я, честно, не очень понимаю, как оно регулируется и кем. Как вообще лечится депрессия? С помощью ТМС, ну и в целом остальных методов стимуляции. Мы знаем из исследований, что какая-то область мозга менее активна, при данном заболевании, например, при депрессии, чем мозг человека без этого заболевания. Например, мы знаем такое про левую префронтальную кору при депрессии, что она, у нее активность снижена. И мы можем ее стимулировать и увеличить ее активность, и, собственно, тогда есть шанс, что симптомы депрессии уйдут. Пациент при этой процедуре в целом не очень-то много чего чувствует. Обычно это либо такие ощущения дотрагивания до головы. Некоторые видят какие-то зрительные образы, но это очень редко возникает. И слышат, ну, собственно, шум, с которой работает вот эта вот катушка. Побочные эффекты, конечно же, есть. Например, есть риск появления приступов, развития какой-то эпилептической активности. Но надо понимать, что при приеме лекарства побочных эффектов тоже достаточно. И, в общем-то, тут ТМС, возможно, даже выигрывает по сравнению с медикаментозным лечением депрессии. Активно, конечно же, ведется исследование и применение ТМС для других заболеваний, для шизофрении, для ПТСР, посттравматического стрессового расстройства, для биполярного расстройства, но это пока все в процессе исследований.
Да. Другая история, еще более щадящая, это электрическая стимуляция, в частности, ТДСС. Здесь используется уже слабый ток, 1-2 микроампера, который подается губчатыми электродами на поверхность головы. Активный электрод, то есть тот, который воздействует, помещается над областью интереса, а так называемый референтный электрод на противоположную часть головы или вообще на область на теле, которая не относится к мозгу. И тут вот нужно два электрода просто за счет принципов распространения электрического сигнала. Один из них катод, другой анод. Если вспомнить школьный курс физики, напомню, катод притягивает положительный заряд, а анод — отрицательный. В зависимости от того, какой электрод активный, наблюдается тот или иной эффект. Например, анодальная стимуляция приводит к возбуждению, а с помощью катода — к торможению. Тут есть важные отличия от ТМС, то есть от магнитной стимуляции, о которой мы говорили ранее. Во-первых, это портативность. Не нужно использовать тяжелую катушку. Есть всего лишь две губки и стимулятор. То есть такую конструкцию, в принципе, можно сделать даже в домашних условиях. И есть даже в интернете тьюториалы, которые это объясняют. И вообще в широком доступе есть множество электрических стимуляторов якобы для избавления от симптомов, болей, например, в спине и так далее. Это все можно спокойно купить и стимулировать себе мозг. Но нужно понимать, что без показаний для этого и без четкого понимания того, куда, собственно, током бить и как, лучше это не делать. Во-вторых, есть недостаток. Пространственное и временное разрешение у ТДСС хуже. Воздействие менее глубокое. Вообще 90% электрического сигнала, отправляемого в ТДСС, не проникает в мозг. В-третьих, электрическая стимуляция не вызывает потенциал действия, о котором я говорила в прошлый раз, напрямую. Там возникают такие процессы, связанные с концентрацией ионов, которые влияют лишь на вероятность того, что заданный нейрон или заданная группа нейронов возбудится или нет. Это и объясняет более мягкие эффекты ТДСС.
Когда мы говорили про ТМС, мы приводили пример, как это можно использовать для лечения заболеваний, а сейчас на примере ТДСС уже поговорим о том, как с помощью стимуляции мозга можно улучшать когнитивные способности, которые, ну, вроде как находятся в границах нормы. Начну с примера такого исследования, когда применяли как раз ТДСС для того, чтобы улучшить в данном случае способность различать камуфляжные паттерны. Почему такое странное задание? Ну, просто потому, что исследование, о котором я сейчас расскажу, спонсировалось Министерством обороны США. Автор исследования, доктор Винс Кларк, апологет использования этого метода для улучшения когнитивных способностей, рассказывает следующее о своих результатах. Они просили две группы испытуемых различать паттерны в компьютерной игре. Там, в целом, если вы играли в какие-нибудь шутеры, вот примерно тем же самым люди занимались, можно себе представить, что значит различать камуфляжный паттерн. И одной группе собственно, стимулировали мозг с помощью TDCS, другой группе делали вид, что стимулировали. То есть это называется слепое исследование. При этом люди, которые стимулировали мозг, то есть экспериментаторы, тоже не знали, кому они на самом деле стимулируют, а кому только делают вид. Поэтому исследование было двойным слепым, что в целом очень хорошая практика для экспериментальной психологии. Эффект был следующий, что TDCS значимо улучшает способность различать паттерны. То есть если при этом задании людям стимулировали мозг с помощью вот этих вот разрядов, то они лучше выполняли последствия этого задания. Это пример всего лишь одного исследования, хотя и достаточно хорошего, потому что его результаты были реплицированы в других лабораториях, что тоже считается плюсом в научном мире. Но при этом мета-анализов, то есть систематизации результатов конкретных исследований для TDCS не показывают значимого эффекта. В отличие, например, от ТМС, о котором мы раньше говорили, там действительно есть данные на основе множества экспериментов о том, что ТМС может помогать улучшать память, улучшать изучение иностранных слов. TDCS и ТМС более-менее устаканившиеся методы, ну, на мой взгляд. И сейчас, наверное, можно поговорить о более таких экспериментальных и инновационных.
На самом деле, я бы упомянула еще один метод, который я все-таки назвала бы устаканившимся, просто он более сложен по своей технической реализации. Это Deep Brain Stimulation, DBS, глубинная стимуляция мозга. Тут подразумевается хирургическое вмешательство. То есть в подключичном дне у грудной клетки имплантируется так называемый пейсмейкер, стимулятор в специальном титановом корпусе. Он с некоторой периодичностью отправляет электрический сигнал в мозг. Этот сигнал проходит по металлической проволоке, на конце которой находятся электроды. И эти электроды располагаются уже в нужной структуре непосредственно в мозге. И вот с генератором эта проволока связана с проводом, который уже идет снаружи головы. И это позволяет перманентно жить с таким стимулятором так, чтобы он воздействовал на мозг. То есть в отличие от ТМС и TDCS, там нет кратковременной стимуляции, здесь уже может быть регулярная стимуляция с заданной периодичностью. И FDA одобрила использование глубинной стимуляции мозга, например, для лечения болезни Паркинсона и эссенциального тремора, то есть это непроизвольное движение конечности, а также Deep Brain Stimulation может использоваться при лечении обсессивно-компульсивного расстройства и эпилепсии. И, в принципе, его эффекты тоже довольно широки и для других расстройств. И, например, вот красноречивые результаты есть при болезни Паркинсона. Глубинная стимуляция сохраняет положительные эффекты даже более чем через 15 лет. То есть у пациентов снижается уровень вот таких непроизвольных движений, которые сопровождают болезнь Паркинсона. Снижается необходимость использовать препараты медикаментозные. И также повышается в целом эмоциональный настрой и качество жизни. То есть эта история тоже вполне себе устаканившаяся. И еще стоит упомянуть еще один интересный кейс. Недавно создали персонализированную глубинную стимуляцию мозга для пациентки с депрессией. И вот первые результаты, полученные, вроде как звучат многообещающе. У этой пациентки был достаточно тяжелый случай. Она перепробовала 20 комбинаций фармакологического лечения. Ей не помогла электросудорожная терапия, ей не помогла ТМС. Потом решили сделать вот персонализированную глубинную стимуляцию. Сначала на протяжении 10 дней просто записывалась активность с инвазивных электродов, то есть электродов, которые расположены внутри мозга. И пациентка оценивала свои симптомы. И удалось обнаружить, что активность в амигдале, в такой глубинной структуре мозга, она сильно коррелировала с депрессивными симптомами. Потом взяли временные электроды и простимулировали некоторые участки, и обнаружили, что стимуляция там одной структуры, так называемой вентральной части полосатого тела, которая частично принимает участие в нашей системе вознаграждения, вот стимуляция вот этой структуры приводила к снижению симптомов депрессии. И В итоге что сделали? Один электрод подсоединялся к амигдале, а второй — к полосатому телу. И стимуляция мозга пациентки производилась только тогда, когда вот в этой амигдале возникала ненормальная аномальная активность.
Это же достаточно известный, да, кейс? Мне кажется, это вот...
Да, да, это буквально недавно, месяце, да. Да, рассказали об этом, и есть публикации. И будем ждать какие-нибудь другие воплощения этого дела. Да. А теперь, конечно же, можно подумать о каких-то альтернативах и перспективах, которые тоже помогли бы нам в стимуляции мозга. Например, здесь я бы сказала об оптогенетике. Это достаточно распространенное направление сейчас вот именно в молекулярных всяких исследованиях. Оптогенетика подразумевает то, что в мембрану нервных клеток внедряются опсины. Это ионные каналы, которые реагируют на возбуждение светом. И к нужной локации в мозге, к нужному месту в мозге проводится световой диод, который включается или выключается, и это позволяет модулировать функционирование нейронов. А в ближайшем будущем, конечно, не следует ожидать, что вот эти вот тулы будут использоваться на человеке, поскольку для обеспечения стабильной экспрессии опсинов нужны новые инструменты, но не исключены некоторые варианты. Например, уже сейчас оптогенетику разрешили использовать в клинических испытаниях лечения слепоты у людей.
Там очень сложная какая-то система.
Там не столько сложная система, там просто модифицировали нейроны в сетчатке. Это не так клево, как модифицировать нейроны в мозгу.
Не, насколько я знаю, там просто помимо того, что модифицировали нейроны в сетчатке, там для того, чтобы это все работало, нужна еще какая-то специальная...
Специальные очки, которые модулировали контрастность, чтобы все эти реакции происходили нормально.
В общем, это все к тому, что это очень круто звучит, но пока это все так.
Да, действительно.
Скорее вопрос о будущем.
Да, но вот иногда думают о optogenetically inspired DBS, то есть совмещение Deep Brain Stimulation и оптогенетики, потому что в Deep Brain Stimulation есть свои ограничения, а электроды в Deep Brain Stimulation, они не учитывают физиологические особенности стимулируемых нейронов, потому что нейроны могут взаимодействовать друг с другом по-разному. И, возможно, все это дело сочетать на самом деле действительно с оптогенетикой и фармакологией. И вот там проводились компьютерные симуляции, которые показывают, например, какой ширины должно быть оптоволокно и какой мощности световой сигнал оно должно посылать, чтобы задействовать тот же объем нейронов, который задействуется при обычном Deep Brain Stimulation. А в человеческом мозгу нам нужно стимулировать не маленькие зоны. То есть это все над этим такой вариант не исключается, просто нужно подождать. Аналогичная логика может использоваться в термогенетике. Здесь другая история, здесь каналы чувствительные к теплу используются. И сейчас все находится на стадии поиска вот этих протеинов чувствительных.
Вот. Я думаю, что сейчас это еще больше будет развиваться, потому что как раз Нобелевка по физиологии и медицине за 21 год была плюс-минус про это.
Да, абсолютно. Но вот пока что, вот правда, нужно искать протеины. Вот несколько лет назад, например, был обнаружен протеин, который контролирует поведение насекомых, находящихся в тепловой камере. Когда мы уже там дойдем до людей, я не знаю, честно говоря, но посмотрим.
Звучит все очень круто.
И, наконец, еще одна альтернатива — это лазерная или радиоабляция. При абляции используются микроволновые частоты, обычно в традиционном варианте зонд направляется на опухоль или на какую-то часть органа, которая характеризуется патологической активностью, например, экстрасистовую в сердце. Ну так вот, и вот эта вот область нагревается с помощью микроволн. И то же самое можно делать с радиочастотными волнами. То есть здесь принцип нагревания, но не надо путать с термогенетикой. В общем, нагревать мозг можно тоже попробовать, но, конечно же,
не... тоже математическими задачками.
О, да. И, наконец-то, что еще нужно учитывать в фантазиях о будущем, это не только нейроны, но и клетки, которые их поддерживают. Это астроциты, глии и так далее. Это открывает дополнительные степени свободы для воздействия. Вот сейчас прямо проводятся исследования, которые показывают, что астроциты, которые раньше считались вот чисто такими вот на побегушках, скажем так, они могут непосредственно вроде бы как модулировать активность нейронов. То есть тут какая-то более сложная история, и будем воздействовать не только на нейроны, я надеюсь.
Ну да, звучит так, что нас ждет интересное будущее. Но мне кажется, что перед тем, как применять это в практике. Все захотят поподробнее разобраться в том, почему и как все эти методы работают. Вот про оптогенетику и термогенетику мы поговорили вроде чуть более подробнее. А как работают все эти методы стимуляции и воздействия, о которых мы говорили выше?
На самом деле здесь небольшая ремарка. Ты сказала, что хотели бы разобраться в том, как все работает, но вот на уровне потребителя, мне кажется, что...
Да, это правда.
Мало кто хотел бы в этом разобраться, этому будет еще посвящен
отдельный пункт. Ну, мы готовы сделать это за вас и рассказать.
Да, так что послушайте нас, пожалуйста. На самом деле проблема и драма заключается в том, что не все механизмы пока объяснены. Есть лишь предположение о том, почему это все работает, и работает так поразительно широко, на таком большом количестве заболеваний, например. Но я пройдусь по методам, которые мы упомянули. Если говорить об электросудорожной терапии, ну тут, ну как мы уже сказали, тут очень мощное воздействие, поэтому если мозг так сильно перезагружают, то почему бы не предположить, что у этого будут какие-то эффекты? Странно, что эти эффекты положительные бывают. Здесь есть предположение, что при электросудорожной терапии изменяется приток крови и метаболизм глюкозы. Прилив крови увеличивается в тех областях мозга, в которых вот вызывается вот этот вот электросудорожный приступ, и потом этот приток крови следует как раз за паттерном распространения этой судорожной активности. И поскольку изменение метаболизма и притока крови коррелируют с рядом симптомов заболеваний, подобное изменение может, возможно, обуславливать изменения в симптоматике. Но данные тут противоречивы. Также может это быть связано с нарушением так называемого гематоэнцефалического барьера. Это барьер между кровеносной системой и центральной нервной системой. Он, по сути, поддерживает гомеостаз мозга и защищает нейроны от чужеродных веществ, которые у нас циркулируют в крови. Так вот, при нарушении гематоэнцефалического барьера, при вот электросудорожной терапии, разные химические вещества могут высвобождаться и приводить к изменениям в среде мозга, например, к нейрогенезу, то есть даже вот к росту новых нейронов. Но тут тоже есть спорные моменты. Есть еще спекуляция о генетических изменениях. Например, у животных изменяется экспрессия генов после электросудорожной терапии. Например, изменяется экспрессия гена BDNF, который стимулирует развитие нейронов. То есть такие вот глобальные вещи, они, возможно, позволяет электросудорожной терапии выполнять свою функцию. Если говорить о ТМС и ТДСС, то тут я предполагаю, что срабатывает принцип долговременной потенциации. Она увеличивает синаптические связи и может сохраняться в течение нескольких дней, недель или месяцев, и вызывается высокочастотной стимуляцией одного из нейронов в паре. И за счет вот этой вот стимуляции второй нейрон тоже начинает реагировать, и у них как бы вот эта вот связь устаканивается. И там этому сопутствуют молекулярные изменения. Например, на втором нейроне рецепторы, специальные рецепторы, которые в состоянии покоя блокированы, они разблокируются и позволяют там ионам кальция и так далее проникать вот в этот нейрон именно благодаря вот такой стимуляции. И чем больше этой стимуляции, тем больше вероятность, что вот эти нейроны как бы будут находиться вот в этой стычке. И поскольку вот частота стимуляции у нас при возбуждающей, например, ТМС, она высокая, то можно предположить, что тут действительно схожие механизмы играют роль. Более широкое предположение базируется на так называемой модели среднего уровня возбуждения мозга. Что предполагает эта модель? У нас в мозгу есть шум на уровне сигналов, предположим, вот так обозначим это, поскольку там присутствует калейдоскоп взаимодействия множества нейронов и других структур. Когда мы стимулируем мозг, мы этот шум, в принципе, можем увеличивать. И если размышлять на более общем уровне, можно предположить, что если мы через стимуляцию немножко зашумляем мозг, его сигнал, его активность, это может оказывать положительный эффект. Например, проводились исследования СДВГ, синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Там было показано, например, что у людей с таким синдромом увеличивается способность фокусировать внимание, если, допустим, у них в наушниках играет шум. То есть шум в целом, как общее некое воздействие, он может поддерживать мозг в оптимальном состоянии. И возможно, что электрическая стимуляция и магнитная стимуляция тоже позволяют этому шуму как-то оптимально проявляться.
Вот это, кстати, очень интересно, потому что мы как будто бы перешли от того, что мы целенаправленно стимулируем мозг какими-то способами, магнитными, электрическими и какими-то еще, к тому, что нам нужно найти способ, который будет вот менять как-то, ну, там вот, либо шум, либо какие-то другие процессы в мозге, чтобы привести к оптимальному результату. И, на мой взгляд, вот такой стимуляции может быть в целом все. Что я имею в виду? Наша задача — поместить мозг в такое оптимальное состояние, и, вероятно, это можно сделать, например, хорошо поспав, хорошо поев, хорошо побегав, mm-hmm. или вот все вот эти вот советы, которые бесконечно люди, изучающие мозг, вам будут говорить, они тоже, возможно, про это, про то, что вот каким-то образом заставить мозг оптимально функционировать. Поэтому, на мой взгляд, нет особой причины проводить такую границу между искусственной стимуляцией, ну, о которой мы в целом говорили в этом выпуске, и естественной стимуляцией. И вот эта естественная стимуляция может быть вообще все что угодно, в любой опыт. Например, учите вы иностранный язык, вот, возможно, вы тоже как-то там активируете нейроны, и они добавляют вам лишнего шума, и этот шум является полезным. Это, конечно, сейчас спекуляции все были, но, на мой взгляд, у этого всего могут быть похожие механизмы. Мы не уверены, что вот эта вот наша электрическая или магнитная стимуляция — это что-то новое для мозга. Возможно, мозг другими способами себя спокойно стимулирует, а мы тут просто очередной велосипед изобрели и радуемся. Я хочу еще один пример рассказать, который, опять же, приводил ученый Винс Кларк, исследование, которое мы разбирали. Он работает в клинике, где лечат людей с паркинсонизмом. И интересно там было, что очень часто врачи наблюдают такой эффект. Они просят пациентов, у которых очень сильно нарушена координация, движение. Это, собственно, самые главные симптомы вот этой болезни. Они просили таких пациентов брать, ну, что-то типа дощечки в рот и зажимать ее. И удивительным образом после этого пациенты собирались, грубо говоря, и координация у них становилась менее нарушенной. Непонятны физиологические механизмы всего этого, но факт остается фактом. Если мы добавляем какой-то способ, ну, то ли сосредоточения, то ли перераспределения активности мозга, я не знаю, что это было, и мне кажется, никто не знает, что это, возможно, это как раз добавляет такую какую-то оптимальность функционирования нашего мозга. Пора подводить итоги этого выпуска, и я хочу сказать следующее. До того, как мы начали готовить этот подкаст, я очень скептически относилась ко всем заголовкам статей о том, что ТМС улучшает то, ТМС улучшает все, и вообще считала, что не надо ничего стимулировать искусственно, можно вполне себе психотерапией лечить депрессию. Я сейчас утрирую, но я очень скептически относилась ко всем этим методам, и мне кажется, вот то, как мы сегодня разобрались в этой теме, мне помогло оценить пользу и некоторую необходимость этих методов. И вот что я хочу сказать. Во-первых, эти методы помогают нам лечить психиатрические заболевания. Мы почему-то, ну, я, например, внутренне как-то считаю, что это более экспериментальный способ лечения, нежели психофармакология. Но, строго говоря, когда я начинаю задумываться, я понимаю, что психофармакология — это тоже очень такой кот в мешке. Кому-то подходят одни антидепрессанты, кому-то они не подходят. И вот эти вот вечные проблемы подбора лекарств очень ухудшают жизнь пациентам. Это во-первых. Во-вторых, разработка лекарств вообще это супердорогой рынок. И если мы задумаемся, сколько вообще денег уходит на разработку тех же антидепрессантов, то есть шанс, что установка ТМС в каждую клинику несколько сэкономит нам деньги. Почему, возможно, люди противятся применению вот этих стимуляторов в качестве лечения? Потому что это как будто бы что-то новое, а к психофармакологии мы привыкли. Ну, как бы таблетка — это достаточно привычный способ бороться с болезнями. Но мне кажется, это такое когнитивное искажение, что мы считаем, что старое и привычное — это хорошо, новое и непонятное — это плохо. Но наука идет вперед, и, возможно, в какой-то момент лечение той же депрессии или каких-то других болезней с помощью ТМС станет привычным всем фактом. И что еще я хочу добавить, что мы говорили про лечение и про то, что с помощью этих методов можно улучшать когнитивные способности. Эта сфера, конечно, очень спорная во многих моментах, но это связанные вещи. Почему? Потому что когда у психиатрического заболевания появляются поведенческие симптомы, ну, то есть при депрессии человек не может встать с кровати, потому что он не хочет ничего делать. Это яркий поведенческий симптом. Вот когда они появляются, это уже какая-то достаточно серьезная стадия заболевания. Нам бы надо бы научиться, ну, во-первых, диагностировать это все пораньше, но в целом нам нужно научиться предотвращать психиатрические заболевания, и, возможно, вот это вот как раз улучшение когнитивных навыков может быть таким способом предотвращать появление психиатрических заболеваний или как-то их исправлять в самом зачатке. Опять же, это сэкономит нам кучу денег, а пациентам и врачам, да и всем людям, кого это касается, то есть в целом всем, кучу нерв.
Аминь. Со своей стороны могу сказать, что я всегда была апологетом нововведения технического прогресса, поэтому вся история про нейростимуляцию, тем более с учетом места моего работы, она оказалась мне привлекательной, по крайней мере, в клиническом плане. Но я все-таки приведу некоторые тезисы, которые, скажем так, может быть, меня саму даже немножко одернут от чрезмерного оптимизма. То есть это не то, что я против нейростимуляции и так далее, я всецело за, но это нужно держать в голове. Во-первых, как мы уже обсудили, не до конца исследован принцип работы перечисленных методов, и это создает некоторую амбивалентность вообще в плане того, перевешивают ли положительные эффекты потенциально отрицательные или нет. Во-вторых, аналогично там с допингом в спорте и так далее, если спекулировать о будущем, будет ли использование нейростимуляции создавать привилегии для людей, у которых будет доступ к этим технологиям.
Да, это моя любимая тема.
Да. Третье — это, конечно же, опасность развития некоторой психологической зависимости. Может возникнуть ощущение, что без нейростимуляции мы не сможем реализовывать какие-то наши когнитивные функции, хотя на деле наши когнитивные способности могут быть в порядке. То есть это отсылает к вопросу, как выработать объективные критерии, по которым мы должны понимать, что нам действительно нужно что-то в себе модифицировать с помощью нейростимуляции. Должен ли это быть мой личный критерий? То есть я, допустим, чем-то в себе недоволен, например, там, склонностью прокрастинировать, я хочу это исправить, и, допустим, вот в момент, когда мне нужно сфокусироваться, я буду использовать EDCS, предположим. Или же это должен быть какой-то более объективный критерий. И тут, кстати, уже существующие, так сказать, ну, я не могу сказать, что это жертвы, но вот недавно проводился опрос среди тех, кто использовал нейростимуляцию, в частности DDCS, в домашних условиях. И большая часть опрошенных оказались молодыми людьми между 20 и 30 годами, мужчинами в 94% случаев. И основным мотивом к использованию такой стимуляции как раз являлся именно когнитивный enhancement ради улучшения внимания, способностью к обучению и рабочей памяти. И только дальше шли уже медицинские цели, в основном там лечение депрессии и прочее. То есть даже вот на текущей стадии, когда мы еще не знаем, как все четко работает, люди спокойно это используют для каких-то своих целей, не зная, на какую область воздействовать, не зная, какой уровень стимуляции применять и так далее. Поэтому вот объективные критерии здесь, конечно же, важны. Еще, возможно, все заглохнет действительно как с фармацевтикой для депрессии, но ни в коем случае не обесцениваю важность медикаментозного лечения депрессии и прочих расстройств, просто не всегда они работают. И нужно будет выдумывать какие-то более специфичные методы, то есть отсылка к тому, что нам не хватает фундаментального понимания устройства мозга для того, чтобы целенаправленно использовать вот эти вот методы, которые сейчас умеются. То есть, возможно, у нас в руках действительно мощный, может быть, мощнейший инструмент, но мы просто действительно не знаем, как его оптимально использовать. Еще одна вещь — это индивидуальные различия, потому что были исследования, которые показывали, что нейростимуляция может приводить к улучшению когнитивных показателей у одних людей, и ухудшению у других. Это может зависеть и от генов, и, в принципе, от каких-то дополнительных факторов. И, наконец, все это может оказаться игрой с нулевой суммой, поскольку если рассматривать мозг как закрытую систему, то там, конечно же, соблюдается принцип сохранения энергии, и стимуляция одной области может приводить по принципу компенсации какие-то нарушения или дефициты в другой области мозга. И было одно исследование. В нем в левое или правое зрительные поля предъявлялись маленькие прямоугольники. Их нужно было обнаруживать. И если стимулировалась ипсилатеральная зона мозга, то есть такая же, как вот та, в которую предъявляли прямоугольник, то есть, допустим, определяется в правой зрительной области и стимулируется правое полушарие, здесь точность обнаружения, она увеличивалась. При этом ухудшалась точность обнаружения для контралатеральной области, то есть в данном случае для левого. Но, тем не менее, несмотря на все эти оговорки, я фаталистично отношусь к нашему дальнейшему взаимодействию с методами нейростимуляции, потому что я считаю, что это станет вот просто частью нашей реальности, и стимулируемый нейростимулируемый мозг, это будет просто новой нормой, поэтому нужно просто подготовиться к этому и иметь в виду все возможные ограничения. Ну, конечно же, подождать, потому что сейчас пока что мы еще не в этой реальности и какой-то явной необходимости, за исключением каких-то выраженных клинических случаев. А вот, кстати, Настя, у тебя есть знакомые, которые используют нейростимуляторы? Вот не для клинических сфер, не для клинических целей, а вот просто для себя, там, TDCS какой-нибудь.
Нет, такого точно нет, но у меня был знакомый, который использовал, ну, он делал какие-то, в общем, он работал в наушниках, в которых был белый шум. Mm-hmm. Ну, то есть мы тоже об этом немножко говорили сегодня, так что, ну, в целом, опять же, если учитывать тезис, что все немножко стимуляция, mm-hmm. это не обязательно магнитный электрический ток прикладывать, то ну, в целом, да. Или я, например, почти всегда под музыку работаю. Тоже ведь стимуляция
считается? Да, я вот тоже включаю музыку, но обязательно, чтобы она была без слов, без кульминации, чтобы просто какой-то шумок, кстати, был. Да.
Поэтому, видимо...
Будем стимулироваться.
Да, давайте все стимулироваться, только...
Но с осторожностью.
Но с осторожностью и со знаниями. Знание — это сила. На этой нотке, мне кажется, можно завершать наш выпуск. Он вышел достаточно насыщенным. С вами был подкаст «Кортекс».
Это были Даша и Настя.
Подписывайтесь на наши соцсети, ссылки будут в описании. Пока-пока.
Пока.